de la duda.
Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?», подкаст «Медузы» о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона я, Владислав Горин. С нами директор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александр Габуев. Рад встрече.
Приветствую.
Мы здесь, чтобы подвести итоги конференции безопасности, которая прошла в Мюнхене. Там была речь вице-президента Джеймса Вэнса, вице-президента США. Там американцы поговорили с украинской стороной и предложили Украине подписать соглашение о ресурсах о редкоземельных металлах, и оно было отвергнуто, это соглашение украинской стороной. То, что там происходило, уже называют судьбоносным, не потому что это касается конфликта России и Украины, а в первую очередь потому что это новая международная реальность для США и Европы. И, как заметил председатель этой конференции, ясность была внесена, но это европейский кошмар. Кажется, нужно в этом кошмаре начать разбираться, начиная с Украины. Пресса обещала, что там будет представлен план Трампа по завершению конфликта между Россией и Украиной. Плана не было. Какие-то контуры можно увидеть на этой неделе. Будет, надеемся, в Риаде, где встретятся Соединенные Штаты и Российская Федерация, представители делегаций. Виден ли тебе, дорогой Александр, какой-то контур этого соглашения из завершения конфликта?
Очень многое будет зависеть от личной встречи Путина и Трампа. Это то, на что рассчитывала российская сторона всю дорогу, что любые заранее составленные планы, которые Трамп бы объявил и потом бы старался привести реальность к этому плану, ограничивали бы российскую возможность получить для себя выгодную сделку сейчас и разыгрывать более долгую партию. А мне кажется, что российский расчет строится на том, что желание Трампа заключить сделку поскорее, объявить войну законченной и ходить в лавровом венке миротворца до конца своей каденции и говорить, что «а почему Обаме дали Нобелевскую премию мира, а мне нет, я уже заслужил», этим надо пользоваться. И за возможность заключить быструю сделку Трамп может отдать часть важных для России вещей, потому что для Трампа они не такие важные, а важные для украинцев, для европейцев, для той части американского истеблишмента, который считает, что суверенная Украина, пусть и не в границах 91 года, де-факто это важная вещь, за которую Америке нужно более активно впрягаться, Трамп, возможно, готов это кинуть под автобус. Вот мы не знаем, что произойдет на встрече Путина и Трампа. Но тот факт, что все идет к личному саммиту, все идет к личному саммиту без предварительных условий и без выкатывания плана, который бы Трампа немножко связал по рукам его ожиданиями. И это, честно говоря, то, почему я был скептичен, что Трамп представит какой-либо план и скажет, что вот как я собираюсь закончить войну. Зачем делать это до начала переговоров и связывать себя какими-то вещами? Он сам, возможно, не знает, какой итоговый результат его устроит. У него есть какие-то хотелки, прежде всего связанные с ним самим и с тем, чтобы война действительно закончилась. Но, возможно, он гораздо более подвижен к вопросам, как гарантировать безопасность Украины и так далее. И для России, конечно же, это подарок. И сама оптика, то, что радикально поменялся американский подход к взаимодействию с Россией на высшем уровне, то, что российские чиновники больше не зачумленные, с ними можно общаться, и сам президент Путин, человек, с которым можно общаться на уровне главы государства, точно так же, как это делали все американские президенты. Разговаривать с ним о завершении войны в Украине, разговаривать с ним первым и с ним больше, и обговаривать действия именно с ним, а потом уже с президентом Зеленским, который пусть является второй стороной конфликта, но, очевидно, по всей оптике, которая выстраивается, является стороной, зависимой от США. И, что очень важно, США и Украина фактически больше не играют в одной команде. Это, мне тоже кажется, фундаментально важный вывод сейчас. Может быть, это и поменяется, но ситуация для России крайне благоприятная для получения со стола переговоров того, что она хочет забрать. Либо у нее есть план «Б» на эти переговоры. Если переговоры сорвутся, что тоже не невозможно, прямо скажем, можно продолжать воевать, рассчитывая на то, что на поле боя вы за кампанию 25-го года добудете еще более выгодное положение, потому что у Украины ситуация довольно плохая, мы можем об этом тоже поговорить.
Смотри статью Александра Габуева в «Экономисте» начала февраля про то, что время работает на Владимира Путина, и год на войну у него, очевидно, есть до каких-то существенных проблем внутри страны, в частности, в российской экономике. Вот эта мысль про Украину как более слабую сторону и про то, что можно договариваться без нее, понятно. Зеленский говорит, мы не примем соглашение, которое будет принято за нашей спиной. Американская сторона говорит, да-да, мы с вами тоже поговорим, но де-факто мы видим, что сначала это звонок Владимиру Путину, потом сообщение о том, о чем поговорили Владимиру Зеленскому. России авансы и, кто-то говорит, даже уступки заранее Украину ставят перед фактом. Вообще нет места Украине в этой системе, с ней вообще не планируют договариваться. И, опять же, глядя на соглашение по редкоземельным металлам, то, что было в Мюнхене, это тоже, кажется, очень символично.
Давай про соглашение по редкоземельным металлам. Я поговорил с несколькими людьми в Мюнхене, которые могут примерно знать ситуацию чуть лучше. У меня сложилось впечатление, что это была такая вот очередная хотелка Трампа. Вот ему про это рассказали, это взяли из мирного плана Зеленского же, который он Трампу представлял еще до выборов в США. Там про это было написано, что вот, мол, вы будете разрабатывать, мы вам это дадим. И вовлечение США – это еще одна гарантия безопасности Украины. Он это запомнил, и драфт соглашения, который привез глава Минфина в Киев, выглядел примерно как, ну вот отдайте нам права на разработку того-сего на 50 лет, и там не было ничего про гарантии безопасности Украины, что Киев не устроил. Им сказали, вот у вас есть 2 дня, чтобы подписать, и подписание этого соглашения является условием для того, чтобы у вас была аудиенция у Джей Ди Венса в Мюнхене. Они должны были встретиться в Мюнхене в пятницу в 10 утра перед выступлением Венса на конференции. И дальше получилось так, что Украина сделку подписывать не отказалась. Она сказала, слушайте, ну там вот нету ничего про договоренности по безопасности, нету никаких обязательств продавать нам оружие и так далее. И, может быть, вообще было бы неплохо, чтобы это было увязано друг с другом. Вот европейцы нам готовы поставлять оружие, мы готовы вот сделать такое соглашение, где доступ к редкоземельным металлам меняется на доступ к возможности получать оружие, подготовку вооруженных сил и так далее. Давайте мы как-то это вошьем в соглашение. И на это американцы не сказали нет. Они взяли тайм-аут на то, чтобы подумать. Зеленский с Венсом все-таки увиделись вечером. И работа над новым соглашением идет. Понятно, что соглашение очень... Не то, что рамочное. Не очень понятно, о чем оно, потому что значительная часть этих редкоземельных металлов не разрабатывалась не потому, что их там нет, а потому что это не особо имеет экономического смысла при нынешней конъюнктуре, при том, как залегают эти руды, сколько это будет стоить на выходе. Есть гораздо более дешевые альтернативы. Вторая вещь, что многие из этих месторождений либо находятся уже под контролем россиян, либо находятся в зоне боевых действий, там всякие месторождения около Покровска и так далее. И это выглядело, ну, просто как такая двухстраничная бумажка, на которой написано «А дайте нам, пожалуйста, вот это». И команда Зеленского с таким умеет работать, но им хочется, чтобы в этом были зашиты, пусть и такие же размытые непонятные обещания, но то, за что уже потом США можно будет ловить и говорить, погодите, вы же вот тут подписали бумагу. Плюс это все-таки должно быть подписание 2 лидерами. То, на чем они тоже настаивают. Не то, что вы односторонне подписали контракт, отдали другой стране, а она потом это может как-то редактировать и использовать. Плюс очень забавно, что глава Минфина США не знал, что Трамп будет звонить Путину. Это показывает уровень хаоса. Поэтому пока что тактика украинской команды, как мне видится, это отодвигать вот этот вопрос чуть дальше, говорить, что, ну, слушайте, у нас есть тоже и свое мнение. И главное, что у Украины есть все-таки какая-никакая субъектность. Вот в этих вопросах, не в целом, конечно же, она у нее есть, а именно в том, как она может реагировать на любые договоренности Путина и Трампа. Потому что все-таки исполнять эти договоренности нужно будет и Украине, и то, как она будет с этим взаимодействовать, на то есть ее воля. Плюс есть большая надежда, и это то, чему была посвящена речь Зеленского, и то, почему сегодня в Париже собираются лидеры крупнейших европейских стран, плюс главы НАТО и Евросоюза, с тем, чтобы понять, а что же Европа может сделать либо для того, чтобы убедить Трампа продавливать Путина на сделку выгодную Украине, более выгодную, чем то, что хочет Путин, Либо что делать как план Б, если сделка будет настолько для Украины неприемлема, что Зеленский скажет «нет», Трамп скажет, что все, мы тогда из ситуации выходим, мы сворачиваем поставки, мы перестаем делиться разведданными, мы выводим военных советников и прочее, вот воюйте дальше сами. Что европейцы могут сделать в такой ситуации для поддержки Украины? Ответов пока нет, но само по себе то, что так вопросы ставятся, показывает, что абсолютно не гарантировано, что ситуация в Эр-Рияде, если дойдет до переговоров Путина и Трампа, пойдет по путинскому сценарию.
Я бы обсудил еще вот этот вариант Б, а что если Соединенные Штаты самоустранятся? Про субъектность Украины хочется просто еще уточнить и про эту историю, о которой ты рассказал со ссылкой на своих собеседников, которые были на конференции.
Влад, я-то тоже был на конференции, поэтому я походил и много с кем поговорил. У меня не полный сет данных, естественно, но интересный.
Внешне это выглядело следующим образом, и почему смущало, что Владимир Зеленский не первый раз, да, кстати, предложил в формате сделки сотрудничество с Соединенными Штатами, сказал, мы вам даем вот это, и увязывая, понятно, с гарантиями безопасности, с поставками уже сейчас оружия и помощи, ну и кроме того, такой несколько, может быть, абстрактный интерес, но защиты собственных инвестиций, да, если вы в это ввязываетесь, то вы будете заинтересованы в том, чтобы Украина не была подконтрольна Владимиру Путину, а американская сторона вообще-то на это ответила, во всяком случае, как это выглядело в медиа, что хорошо, подпишите, это компенсация за помощь, которую мы вам уже дали, точнее не мы, а администрация Байдена. Вот это сильно смутило, и цитата, хорошо разошедшаяся по Associated Press, неназванный бывший украинский высокопоставленный чиновник, который знаком с ситуацией, это колониальное соглашение, Зеленский не может его подписать. Вот эта интенция есть, что Украина сторона, которая ничего нам не может предложить, ей нас трудно заинтересовать какую-либо сделкой. Компенсацию за прошедшую возьмем, а так, ну, ничего не обещаем.
Мне кажется, что риторика команды Трампа очень различна в зависимости от того, на какой день кто попадет. И есть и такая интерпретация, то, как это обозначил Трамп. Есть интерпретации того, что говорит Венс, что говорил глава Минфина Уолтс. Ну, Келлог, может быть, менее значимая фигура здесь. То, что это и компенсации за прошедшие поставки, а Трамп уже говорил вообще, что цена поддержки Украины – это 350 миллиардов долларов. Откуда он взял такие цифры, это вот какая-то трамповская реальность. И это залог того, что США будет выгодно Украину поддерживать дальше. Но в более как бы детальных разговорах, естественно, всплывает то, что, слушайте, Украина готова покупать и будет покупать в кредит или за деньги европейцев, или за деньги из российских замороженных активов, если их конфискуют, будет покупать у США оружие на десятки миллиардов долларов в год. И США это выгодно. Если не будет этой войны, то США не будут иметь вот такого вот рынка сбыта. То есть, естественно, будут европейцы, но это очень важная история, за которую европейцы будут платить. Поэтому это США выгодно, и это как раз дает гарантии безопасности Украины, потому что она будет вооружена, ее вооруженные силы будут подготовлены, и США в этом плане есть резоны оставаться чисто прагматически, извините, шкурные в этом конфликте.
Украина не бросает, потому что есть интерес, и потому что, каким бы ни было соглашение, выполнять все равно это украинским властям. Про Европу, про то, что характеризуется как нарушение порядка, установленного после Второй мировой войны, когда есть Соединенные Штаты, и Европа — это единый альянс, и они обеспечивают безопасность континента. Речь Джей Ди Венса, которая обсуждалась эти выходные, вице-президента США, он сказал, что Европа уже не та. Не та Европа, что выиграла холодную войну, сама предала демократию, поскольку люди голосуют за крайних популистов, за альтернативу для Германии, например, а вы выстраиваете там эти брандмауэры. Это нечестно, нехорошо, так быть не должно. Угрозы демократии изнутри важнее. А что касается внешних конфликтов, европейцы, разобравшись с проблемами внутри, конечно же, сами должны вложиться в устранение внешних угроз. Звучало это так? Так ли это нужно воспринимать?
Мы достаточно уже взрослые, чтобы помнить войну в Ираке. И высказывание Дональда Рамсфельда, тогдашнего министра обороны в администрации Джорджа Буша, что есть вот новая Европа, это те страны Евросоюза, которые поддержали интервенцию, отправили свои контингенты и всячески США одобряли. И есть вот старая Европа, которая уже не та, это вот нехорошие Ширак, Шрёдер, то есть лидеры Германии и Франции, которые не вторглись в Ирак и активно США критиковали за нарушение международного права. И правы были. история со спорами между США и Европой не новая. Мне кажется, что тогда это все было даже более интенсивно. Сейчас мы пока не знаем, какие последуют действия за этими спорами. Но, что важно, это то, что атака идет не на то направление, которое европейцы ожидали. Вы должны тратить больше на оборону. Окей, это на самом деле линия, которую США занимают еще со времен Джорджа Буша-младшего, и, наверное, линия справедливая, если встать на точку зрения трансатлантических интересов. Европейцы, конечно же, тратят на оборону сильно меньше, просто потому что живут под американским зонтиком. Нам в ситуации с Россией, которая войну не проиграет, которая занимается восстановлением и модернизацией своей армии по итогам этой войны, нужны другие системы, другие оборонные планы, и под эти задачи нам нужно больше денег. Окей, к этому все готовы, и с этим многие согласны. Были готовы к тарифам, потому что вот Европа обирает США, ведет торговлю в ущерб нам, поэтому мы защищаемся тарифами. К этому тоже были готовы, и видно, что здесь как раз Еврокомиссия поработала. Были совершенно не готовы к тому, что J.D. Vance попробует запустить, по крайней мере, такую культурную революцию и объявит огонь по штабам. И будет пытаться внести в Европу раскол, грубо довольно вмешиваясь в политические выборы, конкретно в Германии, в ключевой стране. Он встретился с главой АФД, он не встретился с канцлером Шольцем, он не показал, что он готов работать с избранными властями, а он сказал, что вот не пустили депутатов от АФД на Мюнхенскую конференцию безопасности, что, наверное, не самое тоже мудрое решение, но это им решать. И вот мы по этому поводу выражаем недовольство, и мы хотим, чтобы вот вы снесли Брандмауэр, чтобы вы работали с этими партиями, слышали своих избирателей и так далее. Ну, комментарии в кулуарах, конечно, что здорово это слышать от человека, который поддержал штурм Капитолия 6 января. Вот уж торжество демократии, процедур и так далее. Случаются выборы, с результатами которых мы не согласны, мы идем занимать органы власти с оружием в руках. Но, конечно же, вот эта вот фундаменталистская риторика и готовность поддерживать силы не просто правые, а и антидемократические, то есть те, которые выступают против процедур, это, конечно, новость. И здесь Европа, европейские лидеры чувствуют себя в очень уязвимом положении, потому что, с одной стороны, у вас этим занимается Путин, с другой стороны, у вас этим занимается ваш ключевой партнер, у которого гораздо больше ресурсов, при желании тот же Илон Маск, которую Вэнс сравнил с Гретой Тунберг. Ни разу не Грета Тунберг. Самый богатый человек в мире, который управляет платформой X, который руководит непонятным пока органом власти в США, и который имеет огромные ресурсы и полномочия для того, чтобы на Европу влиять. И они тоже понимают, что многие вещи, которые приводят к росту правого и левого популизма и поляризации в Европе, они действительно имеют место быть. И миграция среди них. Это одна из ключевых тем предвыборной кампании в Германии, поэтому надо и решать сами по себе проблемы, и еще понимать, как взаимодействовать в том мире, где Трамп и Путин заодно, и стремятся Европу расколоть и фрагментировать, потому что и в Москве, и в Белом доме исходит из того, что с национальными столицами по отдельности, а еще и со столицами, где у вас будут люди, которые смотрят на мир через вашу оптику христианских ценностей, ограничения, там, бог, повестки и так далее, будет работать проще, чем с каким-то либеральным монстром вроде брюссельской евробюрократии. Сложно, и вот сегодня в Париже, в том числе, я уверен, об этом будет идти речь, и об этом довольно много говорили в Мюнхене, но, как это часто бывает с европейцами, они удивлены тем, что реальный мир постучался в двери, пока что бегают по потолку, и реакцию, я думаю, мы увидим в ближайшие недели и месяцы. Проблема в чем? Проблема в том, что, столкнувшись с таким кризисом, Европа к нему пришла не в лучшей форме. У вас человек, который диагностировал эти проблемы и говорил, что Европе надо что-то делать с этим, это Эммануэль Макрон. Но президент Макрон сам стал хромой уткой, объявив неочередные выборы во французский парламент и лишившись устойчивой коалиции и устойчивого большинства. То есть он в своей-то стране не является полноценным хозяином и лидером политического поля. В Германии что дадут выборы, мы пока не знаем. Да, может быть, это будет большая коалиция христианских демократов и социальных демократов, но тут масса своих внутренних проблем. В Польше еще предстоят президентские выборы, если их выиграет партия, да, имеющая большинство в парламенте, то ветви власти, исполнительная, законодательная, наконец-таки будут более-менее в симфонии, но внутри идет очень острый конфликт между правом и справедливостью и проевропейской партией. Поэтому внутри политического поля в ключевых странах тоже очень много фрагментации. И насколько в этих условиях Европа сможет что-то сделать вместе, большой вопрос. Мы об этом узнаем в течение ближайших месяцев и лет.
Я помню эту оговорку про то, что очень много хаоса в том, что исходит от администрации Дональда Трампа, но в случае с Алис Вайдель, альтернативой для Германии, и Джей Ди Венсом, честно говоря, меня удивляет. Маск удивлял тоже, но удивляет здесь особенно. И эта встреча, и эти разговоры, поскольку вот 23 числа будут выборы в Германии, партия идет с предвыборной программой, в которой буквально написаны интересы Германии, или там Европы, по-моему, только Германии написано, и США расходятся, это надо признать. Они выступают за ограничение в размещении американского оружия в Германии. Они не трансатлантисты, как мы видели по опыту других стран, ну, собственно, и по риторике АДГ. Это не самые проамериканские силы. Часть их популизма — это и антиамериканизм. Учитывая хаотичность высказываний, надо искать здесь какую-то логику, и, как ты там сказал, они хотят видеть людей в Европе с похожим взглядом на вещи. Точно ли у них есть какой-то интернационал, или это типически похожие, но с разными интересами, разными векторами для своих стран люди?
Сложно искать логику, тем более, что заявления часто противоречат друг другу, и сказать, что администрация Трампа дисциплинированно говорит одним голосом и координирует свои месседжи, очень сложно. Это не администрация Байдена и не администрация Обамы. Даже в первый срок Трампа все-таки последовательности было больше. Сейчас пока что то, как из рога изобилия льется вот эта вот хаотизация и внутри США, и на международной арене, что-то, что все мы видим впервые. Но, мне кажется, общий знаменатель внутри взглядов той группы, которая находится сейчас при рычагах исполнительной и законодательной власти в Штатах, в том, что трансатлантизм – это сделка, которая США не так выгодна, и ее надо переобсудить, потому что у США очень много обязанностей, и она не так много от этого получает. И вообще вывести войска, брать на себя меньше обязательств по поводу защиты Европы – это не так плохо. У них нету вот этой идеи, очень важной и традиционной для Америки, что сила Америки не только в том, что оно сильное национальное государство, а в том, что у него еще есть сеть союзников, которые сами много чего приносят к столу и являются едиными с Америкой и по ценностям, и сшиты с Америкой вот кучей ниточек через экономику, через инновации, обмены и так далее, через системы безопасности, которые кодифицированы в многосторонних организациях. Здесь есть ощущение, что США должно быть крупным национальным государством, желательно еще расширив свою территорию. И вот уже с этой позиции крупной Америки, которая стоит сама по себе, она и друзьям, и врагам будет навязывать сделки, если они разобщены, более выгодные себе. Потому что у вас один на один переговорный рычаг больше. И вот здесь коллективный Брюссель, условно говоря, это такой нарост, который вам мешает разговаривать с Германией, с Францией один на один, сталкивать их лбами и получать более выгодные условия для сотрудничества. Это примерно то, как смотрит на ситуацию и Владимир Путин. И Китай умеет работать со странами по отдельности и, на самом деле, из всех внешних игроков, за исключением традиционных США, неплохо учится работать с Брюсселем коллективным. Но это, конечно, для самой Европы очень страшная картина. В том числе, потому что если подумать на 2-3 шага вперед, что фундаментальные причины никуда не денутся для поляризации, вам придется сейчас жить в эпоху более дорогой энергетики, больших расходов на оборону за счет расходов социальных, и непонятно, что вам делать с миграцией, вы будете пытаться строить заборы, а миграция будет усиливаться из-за изменения климата, из-за того, что будут в мире идти войны. Ваша политическая система придет в дисбаланс, и дальше вот эта вот единая Европа будет все больше расползаться по национальным квартирам, мы это хорошо увидели в COVID. И то, что казалось никогда невозможным, что, допустим, Франция и Германия навсегда зарыли топор войны, примирились, и вот теперь уж эта-то связка никогда никуда не пойдет в разнос, ну, будут какие-то семейные ссоры. Вот многие люди, которые думают далеко и видят, насколько многие вещи, которые считались нереальными, ну, как российская бомбардировка Киева, вдруг это случается. Они уже думают туда, и, конечно, их эта перспектива очень сильно пугает. и отсутствие вот такого политического единства и сильного лидерства людей пугает тоже. Оно есть такое ситуативное и региональное, ну, например, Польша, страны Балтии, скандинавские страны и Великобритания очень много и на практике работают над тем, как укрепить свой контур обороны на случай, если вдруг Россия куда-то вторгнется на территорию НАТО, а США не придут на выручку. И крупные страны, вроде Германии и Франции, будут тоже думать, вписываться им или не вписываться. Но это, опять-таки, ведет к большей фрагментации общего европейского контура и трансатлантического контура. Мой комментарий – это та ситуация, где, конечно же, в Кремле должны открывать очередной ящик Дебдоморского.
Если говорить про план «Б» для Украины и про фрагментацию пока внутри западного мира, Соединенные Штаты, Европа, про европейский маневр, может быть, мы на примере Украины сейчас и увидим, да, как это может сработать и сработает ли. Киев, собственно, Зеленский в Мюнхене это произнес, предлагает, раз США не хотят, пусть при поддержке Европы мы будем продолжать воевать и выстраивать свою систему безопасности, включаться в общеевропейскую. С участием ВСУ можно создать европейскую армию, смелое заявление, плюс, возможно, сотрудничество в ВПК. У нас, у Украины, есть компетенции в дроностроении. Нужна своя континентальная система безопасности, гарантии для Украины, гарантии для всех стран Евросоюза, потому что Путин не остановится, уже копит силы, размещая их, в частности, в Беларуси и так далее. Ты сам эту речь лучше меня знаешь. Что-то из этого в ближайшей перспективе может реализоваться? Ну, во-первых, вот буквально если США выключаются из процесса помощи Украине и в долговременной перспективе, можешь ли ты себе представить европейскую армию, европейскую отдельную от американской системы безопасности?
Короткий ответ – нет, не могу. Что касается самой войны, и это важно, мы можем чуть-чуть об этом поговорить, вот если США вдруг у них получается договоренность Путина с Трампом о замораживании войны по линии конфликта Битус-Курская область и, допустим, вот гарантии безопасности Украины – это мониторинговая миссия ОБСЕ по типу той, что была в Донбассе во время действия Минских соглашений. И Путин скажет, что вот смотрите, она же работала на самом деле, и все отлично было. Ну, были там какие-то спорадические обстрелы, как это часто бывает, как это там на 38-й параллели на Корейском полуострове. Но в целом соглашение держалось, пока Дональд, вы были у власти. А вот пришел Байден и начал сознательно готовиться к войне, настропалил Зеленского, и вот все и развалилось после этого. То есть при нас с вами эта система будет держаться, я вам и честное слово даю, что не нападу, и вот эта вот мониторинговая миссия все выдержит и мир обеспечит. А Украину надо дополнительно разоружить. Если это так, то, конечно же, у Украины нет никаких серьезных гарантий безопасности, Россия снова может напасть, как показал 22-й год. Из этого много следствий, в том числе то, что восстановление Украины не будет таким масштабным, потому что инвесторы будут понимать, что сегодня вы построили что-то, а завтра туда прилетела российская ракета. Будет отмена военного положения и выборы, которые приведут к дополнительной фрагментации украинского общества. Весь тот протестный потенциал, который был, и недовольство, и военным лидерством Зеленского, и все конфликты в элите, все это сразу же вытечет на поверхность. Плюс непонятно, что будет с демографией, будут ли возвращаться женщины, дети и мирное население, уехавшие из Украины, либо наоборот, многие военные поедут к своим семьям, потому что в Европе уже у их супруг и детей есть ВНЖ, перспектива получения паспортов, дети интегрированы, они в хороших школах, и они не поедут в разрушенные войной или пострадавшие города с нестабильной экономикой. Вот если эту сделку Европа не принимает, Киев не принимает, то у Путина план «Б» — это продолжать войну. Потому что его расчет на то, что у России, может, не все блестяще, но у нее людей на фронте больше, чем у Украины. И Украина может подходить к ситуации, где из-за того, как они используют личный состав, да, удерживая деревню за деревней, попадая в эти вот полуокружения, огневые мешки и прочее, они теряют людей, и это я не военный эксперт, я цитирую коллег, которые ездят на фронт регулярно, типа Миши Кофмана. Их потери деморализуют оставшуюся армию по многом, и они ведут к тому, что стачивается защитный потенциал. И мы можем попасть в ситуацию к лету, где Украины территория есть, а армия уже очень сильно сточена. И пусть у России не блестящая армия, прямо скажем, и нету людей, которые могли бы там пойти и брать Славянск и Краматорск быстро, Но если сточится украинская армия, то ситуация будет, в общем, довольно плохая. Похожая на ту ситуацию, в которую попала Германия перед концом Первой мировой войны. Что вроде как они контролировали территории много, а защищаться уже было особо нечем. С другой стороны, если на это посмотреть, можно ли эти проблемы решить внутри Украины? Ну, можно. Опять-таки, говорят военные эксперты, можно отойти на более хорошие позиции, можно использовать сейчас время, чтобы эти позиции укрепить и построить. Может быть, эти позиции вообще на другом берегу Днепра находятся и так далее. Там много развилок. Но в теории это починить можно. И дальше, если США уйдут, это огромный удар, понятно, и по тому, что можно поставить Украине с точки зрения оружия, и по передаче разведданных, а это очень важная составляющая. Но какой-то контур защитный, используя европейское оружие и то, что Европа будет готова залезть в свои склады сейчас, отдать Украине больше и запустить свою военную промышленность, и британские разведданные и так далее, вот это вот как-то может Украине помочь держаться дольше, и расчет идет на то, что у России наступательный потенциал сточится, потом, может быть, возникнут проблемы в экономике, и Путин войну завершит на условиях, пусть и не идеальных для Украины, да, в соответствии с мирной формулой Зеленского, но в итоге де-факто гарантии ее безопасности будут гораздо прочнее, чем то, что Трамп с Путиным могут на своем договорничке согласовать. Это очень рискованный сценарий для Украины, но, может быть, Зеленский и европейские лидеры захотят по нему пойти. Мы пока этого абсолютно не знаем. Что касается европейской армии. У европейских стран есть вооруженные силы. Другой вопрос, насколько они боеготовы, готовы ли они вот к такой войне, как сейчас идет, и насколько вопрос их интеграции за пределами НАТО без участия США вообще реализуемая задача. Идея это не нова. Идею обсуждают лет 20 или 30, если не больше, с разной степенью интенсивности. Последний, кто активно за это выступал, был Макрон. Другой вопрос, что вот абсолютно понятно, как механизм коллективной обороны НАТО будет работать на Европейском театре в случае нападения России, например. Есть планы обороны, есть верховный главнокомандующий генерал Крис Каволли, который этим всем будет руководить. Есть американская и система стратегического сдерживания, да, ядерное оружие, размещенное в Европе и так далее, и общая система управления войсками, разведданные и так далее. Если США из этого убрать, то с точки зрения единства командования, единства разведданных, массы вещей, которые завязаны полностью на США, это очень сложно возместить. И тут должен быть консенсус внутри Европы, как эти куски работы делить. И для того, чтобы она реально заработала, это годы очень трудоемких инвестиций, которые отчасти подрывают НАТО. И вот здесь вот еще появляется такая дилемма. Ну, а нам что делать? Нам пытаться сейчас это строить как план Б, подрывая НАТО изнутри? Или наоборот, нам надо бежать к Трампу и пытаться договариваться о его сохранении роли США в НАТО и вовлечении в НАТО, пусть и за счет наших больших усилий, но ценой неподдержки Украины, да, например. Ну вот Трамп скажет, слушайте, окей, пятая статья – это пятая статья, но вот Украина там, за пределами этой пятой статьи. Поэтому за нее мы не вписываемся, а вы платите больше, мы тогда с вами останемся. Это очень сложные дилеммы и этического, и практического характера. И опять-таки не скоординированность европейских лидеров и то, как Трамп принимает решения, насколько он сам переменчив и непостоянен, не позволяет европейцам себя чувствовать комфортно и уверенно.
А третьего варианта нет, условно назвать его вариант Священной Римской империи. Обычно мы сами по себе, но когда возникает внешняя угроза, мы быстро мобилизуемся. У нас есть не то, что инфраструктура, но понятный сценарий, как это можно наладить. Например, сейчас война на континенте, и мы украинской армии все помогаем через не систему, но набор прямых соглашений. Например, Великобритания, Украина. Великобритания тоже, да, в этот контур, безусловно, входит. Или нет, так не поедет.
Это то, на самом деле, что является достаточной гарантией безопасности для Украины, если останавливается война, и Запад может просто исполнять те двусторонние соглашения, которые были подписаны вот за все это время. Это заявление семерки после саммита в Вильнюсе и вот вся та работа, которую вела администрация Байдена. Одним из интеллектуальных архитекторов этой конструкции был мой коллега по фонду Карнеги Эрик Чермала. Это может работать, и это на самом деле такой вот ощетинившийся ежик, пусть и с де-факто утратой части территории, Это вещь, которая может работать, скорее всего. Если у Украины есть ракетная программа, дальнобойные дроны и ее вооруженные силы, которые уже сейчас гораздо мощнее, чем то, что было на момент полномасштабного российского вторжения, и, безусловно, абсолютно другая армия, чем та, которую Украина располагала в 2014 году во время аннексии Крыма и вторжения в Донбасс, это уже будет сдерживающим фактором для России. И ровно поэтому Россия на переговорах с Трампом будет стараться эти соглашения обнулить и Украину разоружить. И вот насколько у Украины есть возможность сказать, вы знаете, что мы эти соглашения в любом случае оставляем. Мы не соглашаемся на вот этот вот элемент. И насколько у Путина будет возможность Украину продавить, а у Запада без США отдавить Россию на ту ситуацию, где она вынуждена будет принять существование этих соглашений и их выполнение просто явочным порядком, потому что, ну, она не сможет Украину победить на поле боя в ближайший год. Вот это вот ситуация, которая, ну, как вся война, малопредсказуема, и мы будем наблюдать ее в развитии в ближайшие месяцы. Ситуация, в которой Европа будет создавать параллельную армию, и эта армия будет эффективна, требует постоянного вложения в нее и времени, и денег, и усилий, тренировки и так далее. Да, общие оборонные планы без того, чтобы под них были выделены системы вооружения, где все знали, что им надо делать в случае вторжения, допустим, России в Нарву. Тренировки и совместные отработки этих действий постоянно с теми же соединениями, с которыми вы будете эти задачи решать. Без этого любое соглашение, написанное на бумаге, любой план остается мертвой буквой. Поэтому тут европейцам придется все-таки делать выбор. И, может быть, это можно сделать в рамках план А с США, план Б без США, и это то, как раз куда сейчас идет дискуссия в странах Скандинавии, Польши, Прибалтики и Великобритании. Но насколько это получится, опять-таки узнаем.
Один умный человек говорил, необходимо сделать выбор отсутствие выбора. А может ли быть вариант, что как после 2014 года Европа снова откладывает этот вопрос США, без США, мы, не мы, Украина, все вот это. Давайте посмотрим еще, посмотрим, как будет развиваться ситуация. Это, кажется, более вероятный сценарий.
Это очень вероятный сценарий, и то, что страны будут делать по отдельности, но недостаточно для того, чтобы создать контур сдерживания России военной. Тут идея в чем? Идея в том, чтобы вооружиться для того, чтобы сохранить мир. Хочешь мира, готовься к войне. Чтобы каждый раз, когда вдруг, если это маловероятный сценарий, но он не совсем невероятный, что Владимир Путин, одержав победу в Украине, пусть и не полную победу, но это точно результат, который он получит, в любом случае нельзя будет назвать поражением. Россия, с одной стороны, будет сильнее, она уже вступила в цикл переформатирования своих вооруженных сил и военного восстановления. Это будет армия, которая будет больше, которая будет более подготовлена и гораздо более зубастая, скорее всего. И вот если Владимир Владимирович через какое-то время подумает, что самый возможный способ развалить НАТО – это, условно говоря, пойти освобождать русскоязычное население Нарвы, потому что за них никто не впишется, и тогда вот всем точно станет понятно, что пятая статья – это мертвая буква, нет никакого автоматизма в ее применении и вступлении в США в войну, и тогда все, тогда все столицы побегут в Москву договариваться о условиях своей безопасности, которые им дарует в Кремле. И вот тогда все, европейская система безопасности полностью переформатируется. И, возможно, США с этим даже будут согласны, потому что, ну вот, окей, это ваша сфера влияния, там, Восточная Европа, а у нас другая, и мы будем заниматься своими проблемами. Чтобы этого не случилось, у вас должны быть настолько мощные вооруженные силы и достоверный потенциал сдерживания, что всякий раз, глядя на другую сторону границы между Россией и Эстонией, российские военные планировщики, даже самые лояльные, будут говорить, нет, послушайте, вот сейчас не время точно, мы пока вот туда соваться не будем, потому что это закончится очень плохо. И чтобы у Путина было это понимание. В это надо очень серьезно вложиться. И если вложится недостаточно скоординированно, плюс сейчас будет замирение такое же, как было после Минских соглашений, Европа снова скажет, ну, а может, войны не будет, а может, российская экономика будет в кризисе через какое-то время, и русским будет не до того, а может, Путин выйдет и на него упадет в Кремле сосулька, и что-то с ним случится. Вот можно об этом не думать. Плюс, опять-таки, выборы, короткий выборный цикл и так далее. Да, есть вполне возможный сценарий, где Россия будет готовиться к следующей войне на всякий случай. Европа будет готовиться недостаточно, США отвлекутся и будут меньше вовлечены в европейские дела или вовлекутся в какую-то еще войну, например, в Азии, и тогда это создаст соблазн непреодолимой силы для Владимира Владимировича. Мы этого не знаем, и это, конечно же, сценарий плохой, причем для всех, для России тоже.
Заканчивая, хочется закончить перспективами для Украины, и тоже, кажется, да, мы обсуждали, что два плохих сценария или продолжение войны минимум еще год, и есть большая угроза военного поражения для украинской армии. Второй вариант — сейчас какой-то мир с неясными гарантиями безопасности к тому же, который нормализует отношение мира к Владимиру Путину, к тому, как он себя ведет. Ну да, будем жить теперь с такой Россией, Украина. Ой, ну да, была такая, но уже вроде закончилась. Мы же вам помогали, ой, как помогали, помним, от сердца отрывали, давайте дальше сами. Потом, вообще-то, этот мир может означать возможность гибридных действий в Украине со стороны РФ, там сразу выборы, на этом Москва настаивает, не сейчас, так потом, что-то типа грузинской ситуации, если выборы в Украине будут, да, проходить, мы не знаем, по правде говоря, что будет со страной после, и вообще надо учитывать этот эмоциональный спад, который там неизбежно случится, а война в таком случае будет справедливо восприниматься проигранной, никакой общество этому обычно не рад бывает. Ну и вполне реальная утрата нынешнего военного потенциала Украины. Ты про это говорил. Какой инвестор придет вкладывать в такую страну? Какой солдат или потенциальный солдат останется в стране, когда он помнит, что границы закрывались? Мы сейчас видим, что всех мальчиков, которым вот-вот 18, из Украины родители стараются вытолкнуть обычно в Европу, да, минимальные возможности, если есть у семьи, все это делают, и это очень объясняет. Но если страна живет в ожидании нового прихода российской армии, новых бомбардировок, я боюсь, что уже не будет ни такой армии, ни такой сопротивляемости, да, в целом страны. Ну и Путин еще будет, конечно, жужжать, и это у многих будет больше отзываться. Мы вам говорили, вот вас использовали в войне против нас, вы еще и в долгах все остались бы. Зу-зу-зу-зу-зу-зу-зу. Очень мрачные перспективы. Есть какой-то третий, более оптимистичный сценарий?
Опять же, возможно продолжение войны, если украинское руководство и военная команда сделает домашнюю работу и исправит ситуацию с личным составом. Опять же, я вот ни от кого не слышу, что эта ситуация уже проиграна, и вот все, сделать ничего нельзя. Шансы еще есть, и это важно. Да, это, к сожалению, означает продолжение войны, но это означает, что можно получить мир на более выгодных для Украины условиях, которые предотвратят сползание вот к тому сценарию, о котором ты говоришь. Плюс, конечно же, внутренняя ситуация в Украине, прозрачность и неподкупность ее властей и так далее, это тоже то, что может сделать только сама Украина. Да? Можно ли это сделать в теории? Можно. Это первое. Второе. Может ли Трамп в какой-то момент понять, что Путин его водит за нос, навязывает плохую сделку и так далее? Теории, наверное, да. Просто мне кажется, что из его высказываний довольно понятно, что такие вещи, как суверенитет Украины, территориальная целостность, не являются для него столь значимыми, как они являются даже для его госсекретаря Марко Рубио. И насколько люди внутри Вашингтона и внутри команды Трампа будут готовы перечить президенту по такому вопросу, мне кажется, это маловероятно. Там собрались лоялисты. Извини, я тебя и слушателей уведу в пессимистичные сценарии. Но, опять-таки, есть ли возможность того, что США будут все-таки помогать Украине, потому что сочтут условия Путина неприемлемыми? Возможно. Могут ли европейцы организоваться и продолжить поддерживать Украину, опять-таки, при решении проблем с личным составом? Возможно. Это не хороший сценарий, потому что это означает продолжение войны, но, тем не менее, они не невозможны. И при остановке войны в скором времени есть сценарий, где гарантии безопасности будут давать не мониторинговые миссии ОБСЕ, а все-таки миротворческие силы. Причем, скорее всего, не европейские. Я не представляю себе, как Россия согласится на чисто европейский контингент, особенно большой. Потому что если смотреть на ситуацию глазами Кремля, то помимо того, что у вас не будет больше опции завоевать, которую вы, может быть, хотите, по крайней мере, иметь пистолет на столе, у вас, возможно, и противоположная ситуация. А что если Запад, прикрывшись этими миротворцами, накачает Украину оружием, технологиями и так далее? Денег и технологий у них много. И через 10 лет какой-нибудь президент Буданов скажет: а знаете, мы решили начать молниеносную операцию по освобождению Крыма. и эти миротворцы натовские, которые представляют те армии, которые украинцев тренируют и готовят, расступятся и скажут: да, конечно, пожалуйста, это же международно признанная территория. И Владимир Путин через 10 лет, когда ему будет уже за 80, и пора все-таки начинать думать о транзите или хотя бы надеяться на то, что вы спокойно умрете своей смертью в своей постели, будет вынужден с этим еще разбираться из плохой позиции. Поэтому чисто европейский миротворческий контингент, мне кажется, ситуация, на которую Россию не пойдет. Но представить себе в теории, что Россию можно додавить до принятия международного контингента, где будут, условно говоря, китайские миротворцы, индийские миротворцы, престиж Си Цзиньпина и Моди будет в том числе связан с тем, что эта сделка не нарушится, а на линии разграничения будут стоять миротворцы, в которых и та, и другая страна не смогут стрелять по политическим причинам и не смогут сделать, как израильтяне недавно в Ливане, которые, да, зашли к миротворцам и сказали: ой, ребят, вы оказались не в том месте, не в то время, давайте подвиньтесь, мы идем решать свои задачи. Представить себе такое в теории можно. Для этого нужна очень сложная дипломатия. То есть, во-первых, надо хотеть получить устойчивый мир, и для этого нужен дипломаты уровня Киссинджера, условно говоря, которые могли бы собрать вот такую вот сложную конструкцию. Я таких людей в команде Трампа не вижу и самой интенции не вижу. Но это не значит, что такое не может получиться. В теории такая опция есть.
Спасибо большое. Будем смотреть на РИЭД. Александр Габуев.
Спасибо большое.
Вы слушали подкаст «Что случилось», посвященный новостям, которые долго остаются важными. Если слушаете на YouTube, поставьте лайк. Если слушаете на любой другой сторонней платформе, тоже там есть формы проявления активности, которые, к тому же, подстегивают рекомендательные алгоритмы. Если вы на Медузе или в Телеграме, ну, ничего нельзя нажать, и не обязательно это делать, потому что эти площадки не подразумевают никакой такой механики. Но, что важно, если у вас есть возможность, если вы находитесь в безопасности, если у вас есть деньги, поддержите, пожалуйста, наше издание финансовое. Сейчас еще тяжелее стало. Казалось бы, год назад наступили непростые времена. Нет, в том числе благодаря Дональду Трампу и его администрации и уменьшению американской помощи, которая бьет по всем. У «Медузы» дела стали идти похуже. Мы можем рассчитывать, по большому счету, только на вас. И очень на вас надеемся, если вам сам институт независимый, ни от какого государства прессы, нравится, если вам нравится наше издание, поддержите, пожалуйста, произношу это еще раз. А тем, кто уже является спонсором «Медузы», у вас огромное сердце, и спасибо вам гигантское за это. Всего доброго, до встречи в подкасте «Что случилось?».